вы говорите мили. Положить на мили с
прибора. Я ему что?
Тоже мне мили.
Рекламирую.
Да думайте о своей...
К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 13 ноября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте, если вы хотели бы смотреть и слушать нас в интернете. СМС-портал «Телеграм», либо прямой эфир, звонки в прямой эфир по телефону, если вы хотите участвовать в дискуссии. Сначала движение, 3 балла по-прежнему, нам обещали 4, то есть пробки даже лучше, чем по прогнозам, меньше пробок. 4 балла нам обещали на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. На самом деле пока только 3 балла. Срочное сообщение, 12-й пакет санкций против России на этой неделе представит Еврокомиссия. Это с ленты агентства ТАСС. Смотрим РИА новости. В ДНР задержан завербованный Киевом диверсант, который должен был взорвать несколько объектов критической инфраструктуры в регионе. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на заявление Дениса Пушилина. Теперь тема, которую мы будем обсуждать. Это результаты социологических опросов, сравнение разных в разные годы проведенных социологических опросов, которые показывают, что в российском обществе резко повысилась популярность социалистической идеи. Когда людей спрашивают, в каком обществе вы хотели бы жить, то практически каждый второй в 2022 году вдруг сказал, это социалистическое общество. Интересно, что минимум тех, кто говорил, хотел бы жить при социализме, наблюдался в предыдущем опросе. Много лет смотрят, но в 2020 году в декабре был минимум тех, кто говорит, хотел бы жить при социализме, а в 22-м в мае уже 48. Наши гости сегодня Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия». Колташов, Василий Георгиевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, доктор экономических наук, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХИК. Сергей Вячеславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373948, ну и, конечно, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы его уже запустили, мы пытаемся понять, что вы думаете, в каком обществе вы хотели бы жить. Собственно, тут масса вариантов. В социалистическом таком, как в Советском Союзе, в социалистическом классическом, в капиталистическом классическом, в капиталистическом, как на Западе, в каком-то другом. Меня устраивает то общество, в котором я живу, и затрудняюсь ответить. В общем, у нас 7 вариантов ответов. Василий Колташов, а вы в каком обществе хотели бы жить?
В подлинно социалистическом.
А это какое?
А у вас там как это называлось? Как
классическое.
Классическое. Вот я в классическом. Знаете,
такая теоретическая
по
штука.
По Марксу, которая, понимаете, не интерпретации, которые были в 20 веке, практические, продиктованные обстоятельствами.
Это что-то теоретическое? Ну,
это то общество, которое будет после капитализма.
Но никто не пробовал.
Не вместо капитализма, а после капитализма.
Но никто не пробовал.
Нет, вы можете попытаться, мы просто не находимся после капитализма. Мы технологически еще
хорошо
не на этой стадии.
Вообще, есть вы, вот если задается вопрос, в каком обществе хотели бы жить? Тут вот варианты либо в капитализме, либо в социализме. Еще какие варианты могут быть, на ваш взгляд?
Значит, смотрите, вообще по Марксу есть три формации. Доэкономическая, экономическая и постэкономическая. Капитализм – это одна из формационных эпох в рамках этого экономического временного пространства. Следовательно, вы можете жить, хотеть жить в доэкономическое время с каменным топором, да, экономики еще нет. Потом вы можете хотеть в разных формах экономического пространства, ну, какое там общество бывает, древнее, рабовладельческое, ранее феодальное, торговый капитализм, промышленный капитализм, как сейчас, да, такая зрелая стадия промышленного капитализма с нарастающей неомеркантилистской политикой. И то, что будет в обществе после экономики, когда не нужно будет думать о том, как добыть кусок хлеба. Вот, конечно, и перспективно, и интересно.
Вы марксист?
Ну, я марксист, конечно. Ну, классический,
рассказал,
по Марксу. Да,
как Маркс сказал.
Никак в программе КПСС.
Василий Колташов, Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации. Сергей Вячеславович, скажите, ну да, в каком обществе вы хотели бы жить?
Ну, во-первых, я должен сказать, что противопоставление социализма и капитализма – это абсолютно безграмотная вещь. Дело в том, что социализм – это своеобразное учение, ну, типа конфуцианства. Угу. До уровня религии оно не дотягивает, но до уровня, скажем так, каких-то принципов общежития – да. А капитализм – это форма организации экономики. Но, отвечая прямо на ваш вопрос о различных формах социализма или социал-демократии, которые есть, я считаю, что наиболее успешной и в экономическом, и в социальном плане является форма скандинавского социализма.
А это можно назвать социализмом?
Вы имеете в виду до неолиберальных реформ или после?
Это что?
До неолиберальных изменений в скандинавских странах, которые сейчас идут, или
нет, неолиберальные изменения — это изменения, которые определяются во всем мире.
Не просто тут важно, это социализм или капитализм?
В скандинавских, да. Я же еще раз говорю, нет противопоставления социализма и капитализма. Есть определенная форма организации экономической жизни, которая очень сильно пронизана гуманитарными социалистическими идеями. Чем и является скандинавская организация власти?
То есть,
она является наиболее эффективной для человека.
В каком обществе вы хотели бы жить? В таком, как устроено в скандинавских странах?
В общем-то, да.
И это, и то, и другое. Василий Колташов, так это что там?
Слушайте, во-первых, все течет, все меняется. Скандинавское общество... Оно вот до убийства Олафа Пальмы или после убийства Олафа Пальмы, да, когда американцы просто убили, по-моему, шведский премьер-министр же у нас Пальма, социал-демократ, до того, как американцы начали всю эту систему выворачивать наизнанку, или после, до того, как американцы приказали шведам и финнам стать просто, ну, потенциально пушечным мясом, да, и готовиться к войне с Россией, или когда это уже произошло. Поэтому не существует никакой скандинавской модели, никакой скандинавской прекрасной реальности. Существует очень проблемная современная Скандинавия, у которой в памяти хорошие времена, очень хорошие времена, вошедшие в историю как скандинавская социально-экономическая сказка, социал-демократическая даже сказка. Попасть невозможно, попасть туда невозможно никак. Что же касается того, что... Значит, идея социализма и капитализма, они не противостоят друг другу, то это неверно. В 19 веке, когда положение рабочих где-то вот в период 1820-1848 годы, вот в этом отрезке, было невероятно плохим, особенно плохим в Англии, в это время и появилось достаточно сильное такое теоретическое направление социалистическое, которое было направлено на отрицание капитализма. Вот немецкий коммунист Вильгельм Вейтлинг, утопический социалист, еще может его называют часто, он выразил эту позицию. Он сам по профессии был портной, и достаточно успешный портной, он хорошо шил, всегда был прекрасно одет. Когда он уехал в США, у него было запатентовано несколько там деталей для швейных машин, но вот он выразил в своих брошюрах это негодование, что уже хватит с нас этого капитализма, уже невыносимо, что собственность омерзительна для тех, у кого ее нет и не предвидится. Поэтому нам нужна другая идея, нам нужно другое общество и так далее. Маркс потом будет по-своему это интерпретировать и в зрелом возрасте, а потом и в позднем возрасте уже найдет научное обоснование того, почему и когда что может быть, а что не может быть. Но дело-то все в том, что идейно социализм был сразу противопоставлен капитализму, как только родился и вошел в жизнь. И сейчас он тоже противопоставлен.
Но все-таки, значит, и Сергей Калашников, и Василий Колташов вот так вот напрямую те варианты, которые предложены, не выбрали.
Это, понимаете, это не значит, что люди с социалистических убеждений могут отменить капитализм. Вот здесь есть большая иллюзия, что вы не можете из него выпрыгнуть, потому что капитализм — это время. Вы в нем находитесь, и все.
Хорошо. Я все-таки вслед за Романом 598-м сделаю еще одну попытку. Вы хотели бы жить в обществе, в котором есть частная собственность и рынок? Пожалуйста, давайте с вас, господин Калашников, начнем.
Да, конечно.
Это частная собственность и наследство производства.
Частная собственность и рынок. Потому что тот эксперимент, который был в Советском Союзе и в других странах, близких к нему, по общественной собственности на средства производства, это просто была идеологическая подмена эксплуатации человека человеком, эксплуатации человека обществом. Поэтому только частная собственность...
Или государство.
Ну, в данном случае общество и государство, ну, в Советском Союзе это одно и то же было. Да, нет, прошу прощения, вы правы. Конечно, государством. А в то время как частная собственность – это непременный элемент, скажем так, решения главной социалистической проблемы – преодоление отчуждения человека от средств производства.
Ну и там про многополярность, когда много вариантов есть все-таки. Василий Колташов.
Значит, смотрите, общественный контроль над частным капиталом при существовании частной собственности и рыночных отношений до тех пор, пока рыночные отношения являются экономически необходимыми. Ну, это, по сути, социальное государство, социальная республика. Вот это та форма, которая является на сегодня оптимальной. Естественно, не нужно строить иллюзии насчет советского прошлого, потому что еще Ленин весьма трезво, не в лозунгах, не в статьях лозунгах, а в своей оценке того, что получилось по результатам революции, говорил про государственный капитализм. Что такое государственный капитализм? Это когда в основном все работают в одной фирме.
Ну да.
В одной фирме просто. Одна фирма, она большая. Есть много, конечно, там всяких кооперативов, есть много мелкой собственности, но по сути вот над всеми нависает гигантская фирма, под названием государственная такая, огосударственная экономика. И то там был сталинский неонеп, был НЭП, был сталинский неонеп с артелями, был поздний период Советского Союза с этими странными кооперативами. Естественным образом эта конструкция, она себя, ну, изжила тогда, но она оставила нам очень важное наследство. Огромное количество людей являются собственниками квартир, земельных участков, дач, огородов. Вот это результат Великой Русской Революции и того, что некоторые называют экспериментом. Это был не эксперимент, это был процесс модернизации нашего общества и снятия противоречий, которые были накоплены к 1917 году и душили нас. Мы никогда не выиграли бы войну с Гитлером, если бы Советский Союз не произвел вот эту тяжкую модернизацию, включая и ликвидацию массовой безграмотности, включая и это. Ту самую...
Так повышение... рынок и частная собственность.
Ну, рынок, да, но крупный капитал должен находиться под контролем государства. Да. Он не должен существовать отдельно, потому что в этом случае он вступает в противоречие с общественными интересами. Он начинает над ними доминировать, и мы получаем что? Мы получаем коллапс вот этой самой шведской модели, в кавычках шведского социализма. Как это происходит? Почему он коллапсирует? Потому что капитал оказывается сильнее общества, и он его душит. И несчастные шведы узнают, что теперь они должны... Ну, и при помощи государства тоже. Поэтому государство – это инструмент, и этот инструмент должен быть направлен на то, чтобы развивать социальное государство и контролировать капитал, постоянно понимая, что существует угроза со рынок, стороны который... собственников этого Хорошо. Крупного капитала
это Василий...
для общества.
Это Василий Колташов. Про крупный капитал Сергей Калашников. Вот этот контроль, о котором говорит Василий Колташов.
Ну, я должен сразу сказать, что Маркс не создал научную основу, как достигнуть тех утопических идей, которые были провозглашены в начале XIX века. Сен-Симон, Фурье и прочие. А дело в том, что если в 1848 году появляется манифест «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма», то уже в 1851 году появляется книга Людвига фон Штейна «Социальное государство». И это две противоположные технологии, которые обеспечивают, ну, скажем так, достаточно привлекательные для масс идеи равенства, бравенства, справедливости, свободы. То есть это реальная реализация тех потребностей, которые существовали в обществе. И что мы видим на сегодняшний день? Так и не было реализовано ни одна марксистская технология в рамках социалистических государств. Тот же Советский Союз – это просто насмешка над социализмом, объективирующая те противоречия, которые были заложены изначально. С ликвидацией НЭПа, в общем-то, эксплуатируемые классы в России, в Советском Союзе исчезли. Возникает вопрос. 70 лет мы с кем боролись, с какую классовую борьбу, которая якобы в соответствии со Сталиным усиливалась, мы вели? Какие классы, кроме правящей верхушки, которая боролась за свою власть, и бедствующим народом, мы видели на территории Советского Союза? Классов-то не стало.
Хорошо, это важное замечание.
Классов в мировом масштабе стало, они остались, и мы боролись с итальянским фашизмом, с нацизмом германским, с румынским, венгерским,
болгарским. Ну, то есть это классовая борьба на разных территориях.
Это как раз классовая борьба носила всемирный характер.
Хорошо.
Потому что смена капитализма на социализм должна произойти в рамках чистый мировой экономики.
Чистый троцкизм, потому что
в рамках мировой экономики.
Сейчас давайте... Что
капитализм создает мировую экономику, систему.
Секунду. А, потому что я еще один вопрос хотел задать вам, а потом мы уже перейдем вот к этому диалогу. Если так, как вы ответили про социализм и про капитализм, как вы объясняете вот эту историю с многолетними вопросами социологов насчет того, в каком обществе вы хотели бы жить, и с столь резким изменением того, что произошло в 20-22 годах? Почему в 20-м социалистическая идея была наименее популярной за последние 20 лет, а в 22-м году стала наиболее популярной? Давайте с вас начнем, господин Калашников.
Ну, насколько я знаю, увеличилась доля желающих жить при социализме тех, кто никогда при нем не жил, то есть среди молодежи.
И во время пандемии они вдруг такие...
Да, какая разница? Мы всегда... как там у нас говорилось? То понос, то золотуха. То пандемия, то еще что-нибудь. Дело в том, что это говорит только об одном. Резкое ухудшение жизни россиян за последние 2 года, обеднение населения, приводит к поиску каких-то, скажем так, моделей, которые кажутся более эффективными, более лучшими, более благоприятными
то есть
для человека.
Людям стало плохо, и поэтому они начали вспоминать, да, что было прежде. Да. Даже не с ними. Хорошо, да. Сергей Калашников, Василий Колташов.
Значит, смотрите, пандемия выявила беззащитность маленького человека. Если у вас нет накоплений, если у вас нет собственной недвижимости, в которой вы живете, если у вас нет возможности, чтобы вас поддержали родственники, покрыть все счета, то вам пересидеть эти 2 месяца очень тяжело. Одновременно с этим в марте 2020 года произошел крах рынков. Нефтяной рынок просто рухнул, и за этим последовало несколько месяцев довольно тяжелой экономической ситуации, которую люди просто пересидели дома. Это вообще было впервые в мировой истории, когда на карантине пересиживали острую фазу экономического кризиса. Ослабление рубля тоже еще один фактор, усиление инфляции постепенное. Сейчас у нас 21 миллион человек не может платить по своим кредитам. Как вы думаете, они за капитализм? 21 миллион человек. И это при том, что еще снижение рождаемости в этом году довольно сильно.
Нет, в Советском Союзе у них бы не было кредитов.
Нет, в Советском Союзе, ну, у некоторых могли быть кредиты.
Ну да.
Давайте так, начнем с этого. Но в Советском Союзе была программа приобретения жилья. Сейчас люди не могут приобрести жилье в массе своей, потому что из-за спекуляции на рынке недвижимости, из-за неправильной налоговой политики цены на недвижимость взлетели. Ну и, естественно, конечно, методы стимулирования спроса для того, чтобы в первую очередь от этого выгоду получили застройщики. Это привело к кризису на рынке недвижимости и к нынешним проблемам на этом рынке.
Но все-таки,
поэтому проблем все-таки накоплено так много, они все валятся на массу людей, и в этой ситуации люди говорят, мы хотим более справедливое общество, это запрос на более справедливую систему, не на неолиберальный капитализм, потому что вы выбираете не между капитализмом и социализмом, а между социальной республикой, социальным государством и неолиберальным капитализмом, который грезит своей мечтой разрушить социальное государство, ослабить вообще государство, но национальное.
Подождите, это все-таки такая теоретическая история, потому что ведь большинство действительно, и тут довольно сложно спорить с господином Калашниковым, большинство тех, кто сейчас говорят про социализм, уже вряд ли его видели.
Никто не видел социализм. Это сталинистский миф. Люди, которые говорят, что это был социализм, они просто повторяют пропагандистские сталинистские штампы. Вот и все. Это никакой не социализм.
То есть,
это
на ваш взгляд, секунду.
Подождите.
Просто у нас голосование в социалистическом...
Это стадия... Ну, голосование не, больше как угодно.
То есть, вы полагаете, доля таких, кто будет говорить в старом социализме, будет мало?
Научная истина не зависит от того, кто и как будет говорить. Будет, может быть, и много. Посмотрим, что люди скажут. Я не случайно сказал про 21 миллион человек, который не может платить по долгам. Им и старый подойдет социализм, им новый не надо, Бен. Понимаете? Им и старый устроит. То есть, как бы, если выбирать, то лучше уж так, чтобы есть работа, есть жилье, есть завтрашний день, спокойно, не боишься, что тебя выбросят на улицу, в тюрьму посадят за долги. Вот это... Или коллекторы будут тебе звонить. Вот этот момент. Что же касается самоназваний всевозможных, то в них можно только запутаться. И люди, которые постоянно сыплют самоназваниями историческими, они запутывают аудиторию. Если мы возьмем, к примеру, 20-е годы, политическую борьбу, то там боролись, скажем, марксисты-ленинисты против большевиков-ленинцев. Это их самоназвание. Понимаете, троцкисты назывались...
Ну, да.
Не троцкисты, они назывались большевики-ленинцы. Вот в здравом уме, извините, без бутылки коньяка невозможно вот нормальному человеку, непогруженному, разобраться, кто там за что.
Призрак социализма бродит по Европе?
Коммунизма. А, сейчас?
Да. Сергей Калашников.
Да, бродит. Бродит. И это связано с кризисом, который несет на себе новая научно-техническая революция. То есть появление большой доли вероятности, связанной с неопределенностью завтрашнего дня, необходимые изменения в экономике, которые приводят к массовому высвобождению людей, падение, скажем так, устоявшегося уровня жизни и доходов населения, все порождает, конечно, поиски каких-то, ну, я сказал, полурелигиозных, социализм – это учение полурелигиозное, ну, скажем так, потребностей людей, скажем так, в какой-то идеологии, в какой-то вере, которая может им помочь. Поэтому, безусловно, социальные идеи, социалистические идеи начинают бродить. Но они бродят, как по спирали, совсем в другом качестве.
Ну, хорошо, это Сергей Калашников. Это не наша проблема, это и по Европе.
Смотрите, да? Василий Куташов. У нас призрак социализма не то что бродит, а, в общем-то, он начинает возвращаться. Да, не призрак, а возвращаться более социальная политика. Постепенно, шаг за шагом, я бы даже сказал, с выборов 2018 года это происходит. В Европейском Союзе просто ходит какой-то страшный призрак, и куда он их заведет, в какую гибель, это непонятно. Наконец, про кризис. Вот это очень интересный вопрос. Кризис – это поворот в процессе. Кризис – это не, знаете, вот мы шли-шли, упали, больно, ножку подвихнули. Да, вот это не кризис. Кризис – это когда вы поворачиваете в какую-то сторону, и дальше вы движетесь по новому направлению, по новому участку пути. Вот в этом смысле сейчас действительно наступил уже даже не кризис, а последствия вот этой деструкции неолиберального капитализма, который с 80-х годов нам насаждали.
Теряете темп – это не кризис.
Когда вы теряете темп, это не обязательно кризис. Это может быть просто такой вот у вас отрезок пути. Ну, а да. Вот когда вы в другую сторону повернули, вот это кризис.
Юра 592 пишет, вы так много про Маркса, мол, Карл Маркс смотрел на учебник истории и впал в мистику, он открыл абсолютно мистический закон развития, и к науке он не имеет отношения.
Я так понимаю, что человек не читал «Капитал», он никогда не будет читать.
Ну, хорошо. 672-й говорит, помню программу Горбачева, каждую отдельную квартиру к 2000 году. Ну, до этого были разные другие программы, к 80-му, насколько я помню.
Это программа Брежнева.
К 2000-му разве Брежнев?
Да.
Ну, нет, хорошо. Горбачев вряд ли замахивался на такой вот.
В 85-м, да.
Он его интересовал исключительно личный дом Баварии.
Ну, вряд ли в 85-м году, истинно ради. Но, как бы то ни было, была же еще и программа «Коммунизм» в 80-м или что? На ваш взгляд, почему этого не случилось, господин Калашников?
Дело в том, что любая религия, она требует все-таки каких-то чудес. Ну, не буду уточнять, какие, в разных религиях они, наверное, разные, не хочу никого обидеть. Вот эти вот посулы, квартира в каждой семье, коммунизм в 80-м году, это все как раз из тех искусственно сформированных чудес, которые религия социализма подкидывала российскому народу. Это были те элементы пропаганды, которые, в общем-то, и сейчас в какой-то степени реализуются.
Ну, хорошо.
Михаил, я хочу сказать, что, может быть, это российский народ подкидывал в религиозную форму свои желания под видом коммунизма, потому что, вообще-то говоря, желание-то было попасть в общество потребления. Если мы посмотрим то, что понималось под программой строительства коммунизма, да, вот с точки зрения маленького человека, это чисто общество потребления. Работа есть, зарплата есть, магазины полные, и все материальные проблемы решены, ну, плюс еще социальное государство.
Василий Калташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Калташов», Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист, доктор экономических наук и завкафедры труда и социальной политики РАН ХИКС. Программа «Своя правда», голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. В каком обществе вы хотели бы жить? В социалистическом, разные варианты предлагаются. В каком-то другом, в нынешнем обществе, неважно, как оно называется, или вы затрудняетесь ответить на этот вопрос. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Понедельник, 13 ноября, сейчас 17.37. В Москве пятибальные пробки. Нам обещают, что через час примерно будут шестибальные, и более серьезных пробок в городе не будет. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, то здесь прежде всего опять про 12-й пакет санкций против России. Но, как в МИД Венгрии говорят, Венгрия заблокирует этот пакет, если там будет атом. Пока без подробностей, это срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Меня зовут Юрий Будкин, в этом часе у нас программа «Своя правда». Мы обсуждаем настроение граждан в Российской Федерации. Их социологи ежегодно спрашивают, в каком обществе хотели бы жить граждане. И вот в декабре 2020 года ответ «я хотел бы жить при социализме» был самым непопулярным за все эти годы. Ну, доля тех, кто говорит, что я хотел бы, это был самый популярный ответ, конечно, но доля была всего 26%. А потом что-то произошло, и в мае 2022 года этот ответ стал самым популярным, с таким отрывом 48%.
Жало, ипотека просто была дешевая, и ставка была низкая.
Это Василий Колташов, один из участников дискуссии, директор Института нового общества. Сергей Калашников, второй участник нашей дискуссии, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации и доктор экономических наук. В этом часе, в этой получасовке у нас больше звонков, поэтому попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Да, там есть наушники, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые Прошу. Господа. Вот я хочу свою позицию выразить. Мне кажется, что ответ на вопрос, какому обществу надо двигаться, к социалистическому или капиталистическому, вот, надо рассматривать в другой плоскости. При социализме тоже были свои язвы, вы их прекрасно знаете. Самое главное из них – это отсутствие контроля граждан за качеством принимаемых решений. Вот, я считаю, что если мы вот в этой плоскости будем решать вопрос, то есть создавать инструменты, чтобы любой человек мог узнать, допустим, куда тратятся его деньги, или там деньги, которые заработало государство на продаже ресурсов, вот это гораздо более актуальная тема для обсуждения, чем социализм, капитализм.
А вы полагаете, это реализуемая история?
Ну, я считаю, что современные технологии, блокчейн, в частности, позволят это сделать эффективно.
Ну, как это конкретно выглядело бы?
Ну, здесь надо понимать, что умеет блокчейн, вот, и для этого надо вот отдельное совершенно...
Не, ну, то есть, подождите, мы с вами, вот, что бы мы узнали, куда наша с вами нефть какая пошла, какая из них наша?
Ну, куда пошли деньги, вот, должен быть специальный реестр, так сказать, вот, все поступления от нефти...
Так это в бюджете написано?
Что-что?
Так это в бюджете написано и во всех других документах.
В бюджете написано мало. Вот.
Маловато будет. Я понял, Василий Колташов, у нас просто инструмент был нерабочий. Но,
значит, а с криптовалютами, с их непрозрачностью, все будет видно.
Конечно.
Ну, это вот к вопросу о том, конечно, что люди знают и что понимают. Значит, здесь есть какие проблемы, да, вот здраво было замечено про бюрократию,
ну, да.
Про бюрократизм, не даже не бюрократизм, а про бюрократическую систему, но смотрите, мы без бюрократии не сделали бы модернизацию. Ну, не сделали бы.
Без бюрократии вообще не бывает государства, как кажется.
Особенно без того, что называется историками узким руководством, а макросоциология называется гранд-бюрократия, то есть высокая, великая бюрократия, узкая прослойка, которая командовала бюрократией, потому что бюрократия добровольно ничего делать не будет. Поймите, да, бюрократия будет только мешать. Но если есть высокое начальство, очень высокое, заинтересованное в результатах, то процесс пойдет. Если же говорить об обществе, то оно настолько многочисленное, настолько малограмотное, что оно, ну, мы слышали, даже может ввести биткоин для того, чтобы, значит, стали прозрачными доходы от нефти, чтобы знать, что все станет непрозрачно.
Ну, хорошо.
И как следствие, демократия, как инструмент, она тоже под большим вопросом. То есть вы сильно демократическую систему... ниоткуда не возьмете сейчас.
Угу. Хорошо, про учет и контроль, Сергей Калашников. Надо просто вот ту проблему решить, а так, в принципе, там все было нормально.
Мне кажется, что вот наш радиослушатель прав в корне. В том смысле, что речь идет, конечно, не о контроле, а о контроле, как говорил Ленин, и как, в общем-то, я поддерживаю эту идею, как элементе власти в обществе. Кому принадлежит власть? Бюрократия – это инструмент. А вот кто владеет этим инструментом, ответ однозначный – тот, кто имеет власть. Поэтому вопрос стоит не о том, чтобы контролировать, куда пошел каждый рубль. Это невозможно. А речь идет о том, чтобы контролировать власть. природу власти, чтобы контролировать. Дело в том, что при социализме, в том виде, как мы его знаем, в общем-то, контроль за властью весьма и весьма был ограничен, и власть народу, а это основополагающий тезис социализма, не принадлежала. Даже вот о похваленном мне скандинавском социализме вопрос о контроле над властью тоже остается в определенной степени открытым. Демократия с ее достоинствами и пороками, она существует везде. Идеальной демократии действительно нет.
Демократии вообще нет. Есть демократические процедуры. Демократии вообще нет. Демократия была в древних Афинах, рабовладельческая. Как только вы выходите за границы небольшого, да, к счастью, без блокчейна, иначе бы все это совсем быстро кончилось. Но, выходите извините, за границы пространства.
Но если отрицать небольшого, демократию, то надо отрицать и власть. А власть-то тогда откуда?
Слушайте, значит, власть демоса и представительная система управления — это разные вещи.
Безусловно. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые господа. Видите, меня зовут Гурген. Мы живем сейчас в постклассовом обществе. Я совершенно согласен с одним из приглашенных. И это совсем не та атмосфера, в которой творили Маркс и Ленин. Вы знаете, у меня маленький тревожный звонок в этом смысле. Мне представляется самым главным это сохранить отсутствие идеологии как в нашей Конституции, так и поддержать то, что еще можно поддержать, а именно секуляризация общества. Обратите внимание, в православных странах, ну, где православие доминирует, например, Греция, Румыния, да, идет так или иначе шло в истории сращивание церкви и государства. Вот мне кажется, помимо всего прочего, это должно привлекать определенное внимание. И я хотел завершить тем, что газета шведских коммунистов «Norrlands Flamman», «Северное сияние», да, после всех замечательных статей, идеологически выдержанных, ну, так как это в Швеции ввелось, разумеется, на последней странице публиковала купоны, бонусы, извините, для магазина «Консум Домус», если вы помните. Вот это один маленький штрих о том, что такое скандинавский социализм. Так или иначе, молодежь работала. Да, и в Швеции, и в Норвегии, и в Дании, и в Исландии, везде.
В каком обществе вы хотели бы жить, Гурген?
Вы знаете, вот в Скандинавии 1973 года, когда я был в Дании, и я убедился в том, насколько это спокойно, насколько это мило. Но наша страна, видимо, не о комфорте.
Хорошо, Василий Колташов.
Значит, здесь сразу много интересного. Во-первых, по поводу постклассового общества, это просто, ну, можно со стула упасть, потому что, вообще-то, я сомневаюсь, что когда-нибудь будет бесклассовое общество. Почему? Потому что можно классифицировать по-разному, понимаете? Вы как начинаете классифицировать, вы обязательно получите классы. Вот обязательно получите. Вы не сможете даже спустя 300 лет не классифицировать общество. Для этого нужно быть, я не знаю, запойным алкоголиком, не выходящим из этого состояния, чтобы двух слов не связать. Потому что любой человек в своем уме, он все равно даже бессознательно классифицирует общество. Например, он его разделяет там на образованных, в большой степени необразованных, на инженеров и преподавателей русского языка и так далее. То есть все равно классификация происходит. И не говоря уже о том, что есть экономическая классификация. По поводу идеологии, это очень серьезная проблема в современной России, потому что на самом деле эта статья, она способствует закреплению господства неолиберальной идеологии в нашей стране.
Статья об отсутствии.
Да, статья об отсутствии, потому это что важно. Везде в вузах преподается неолиберальная экономическая теория, то есть, по сути, американская экономическая идеология, неолиберальная социология, неолиберальная политология. Это очень опасная ситуация.
А надо Маркса преподавать.
А надо преподавать научное знание, не идеологию, а научное знание. И, в частности, научное знание это сообщает нам следующее, что экономические системы, современная экономическая система, неустойчива. И без бюрократического вмешательства, без государственного вмешательства, что мы узнали в 2008-2020 годах, вот за этот период, ничто работать не будет. А еще очень важный момент относительно того, как нам выживать, это то, что необходимо ни в коем случае не допускать крупный капитал к власти.
Василий Колташов, Сергей Калашников.
Класс – это отношение человека к средствам производства.
Это общественный класс.
Я вот, например, всю жизнь прожил в бесклассовом обществе. Да, стратифицированном. Огромное количество страт. Но как журналист, как ученый, так и станочник рабочий, мы все не имеем никакого отношения к средствам производства. Поэтому класс – это, конечно, атавизм, и это, ну, скажем так, была хорошая такая фигура речи, которую придумал Маркс, но которая под собой не имела никакого значения с ликвидацией классового общества. И сейчас современное общество не является классовым даже в суперкапиталистических странах. По той простой причине,
да,
что научно-технический прогресс полностью снимает вот это противоречие, связанное с отношением к средствам производства.
Не знаю, это все сказки, потому что те, у кого недвижимость за границей, счета на Кипре, они так не думают. Ну, а что касается вот моей личной биографии...
Вот это, извините, они так не
ничего
думают.
Не снимается еще, ничего еще не снимается.
У вас это есть? Вы откуда знаете?
Нет, это все знают, да, что это есть. Это есть данные о выводе капитала.
По поводу
классов, да? Вот мы все учились с вами, ну, те, кто ходил в школу в первом классе, начали в первом классе, а закончили в 10-м, 11-м, некоторые в 9-м классе, да, вот мы в разных классах были, побывали даже.
Ну,
вот представляете, какое
как
наше общество сложное.
Да?
Конечно, можно жить и вне классов, но тогда ты просто в школу ходить не надо, понимаете? Нужно сразу стать великим доктором.
11 минут у нас до окончания голосования. Я попрошу короткие комментарии к звонкам слушателей, для того, чтобы мы больше звонков могли выдать в эфир. Слушаем коротко, прошу вас.
Да, здравствуйте, Юрий, вот здравствуйте, уважаемые послушатели. Вот у вас 7 ответов, да, вот внутри ответов, потому что не важно.
Ой, не-не-не, не получится, извините. 7373948, либо меняйте положение телефона. Да, прошу вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, я сразу скажу, я бы хотела жить той жизнью, которая у нас была с 65 по 75 год. Меня все вполне устраивало. Хотя мне сейчас грех жаловать. Но вот... У меня все говорили, что мы строим социализм. Сначала обычный, а потом развитой. Я так и не поняла, что ж такое социализм-то, а? То есть там мы строили не социализм, это я поняла. Вот объясните мне, пожалуйста, вот как для идиота, господин Колташов, причем для старого и тупого идиота, что ж такое социализм? Пожалуйста.
Простыми словами, но только простыми и недолго.
Простыми словами. Это общество, в котором... технологически мы будем находиться на более высоком уровне, чем в обществе, в котором существует рынок, наемный труд и что? Машинное производство,
но да, еще раз напомню, капитализм. По вашим словам, социализма такой... не было.
Ну, конечно, не было.
Ну вот.
Нет, поэтому формулировка «мы строили социализм», она, в принципе, удовлетворительная. Можно сказать, ну, мы строили, да, ну, строили, да. Вот мы все там
не
что
построили.
Делаем?
Да.
Ну, да. Гуляем по улице, можем гулять долго, то есть можем что делать? Можем вырезать из бумаги. Это же процесс, да? Но результата такого, как социализм, у нас, конечно, не было и быть не могло.
Социализм, что это такое, если просто, Сергей Калашников?
А нет, просто, потому что это религия.
А, ну, как я уже сказал, это уже религия же и есть просто.
Социализм — это коммунизм. Его можно насытить чем угодно. Главное, пропаганда, чтобы была хорошая.
Ну, понятно. Социализм — это пропаганда.
Социализм — это время,
коммунизм как, минус как электрификация всей страны. Ну, помните, да?
Да.
Если наоборот эту формулу. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хотел сказать, что, наверное, 70-е годы прошлого века, это, так сказать, скандинавский социализм вполне была работающая модель. Учитывая, что в России, в современной России, Россия богата природными ресурсами, углеводородными ресурсами, все-таки вот... И если бы было, ну, проще говоря, больше социализма в экономике и в социальной, так сказать, сфере, наверное, это бы снимало социальную напряженность, не провоцировало бы какие-то социальные кризисы. Потому что, ну, даже вот такие вещи. Мы знаем, какие у нас там зарплаты минимальные и прочее. Но при этом часть там миллиардеров долларовых, там банкиров, клептократов, они не только покинули страну с деньгами, они еще и ВСУ давали деньги. То есть вот эти явные извращения, это и есть такое извращение капитализма.
Это те, кого отнесли к бесклассовым элементам.
Я про другое хотел спросить. Вот вы так успешно сказали насчет того, что в середине 70-х все было хорошо. Скажите, а почему это все закончилось?
И, ну, вам про Улафа Пальма говорил один из гостей. Я говорил о модели шведского, скандинавского социализма, о работающей модели. Эта модель может работать в современной России. Не,
но только и они там при этом говорят, что это не социализм, это тоже важно. Хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
чем и как, на ваш взгляд, уважаемый гость студии, социалистическая идея помогла нам разгромить фашизм и победить в Великой Отечественной войне? Спасибо.
Спасибо.
Давайте расскажем. Это вам. Ну, для начала у нас появилось машиностроение и сталелитейная промышленность.
А без социализма ее бы не было.
Ну, в таком количестве нет, потому что мы, извините, прозевали очень многое. И поймите, революция — это взбесившаяся реформа. Я цитирую философа Андрея Коряковцева, нашего современника. Так вот, именно потому, что наши реформы не были произведены временно, потребовались радикальные преобразования. Эти радикальные преобразования происходили под лозунгом наиболее понятным, ясным и прогрессивным, под лозунгом справедливого общества, социализма. И вот эта идея и колоссальная мобилизация общества на великие экономические свершения, воспринимавшиеся как героические свершения, подготовили нашу страну к войне, по сути, и позволили нам победить. Потому что в Первую мировую войну у нас ни пропускной способности железных дорог, ни достаточной промышленности военной, ни текстильной, даже швейной промышленности.
Вклад социализма. Хорошо, Сергей Калашников, вклад социализма.
Ну, это из агиток. Дело в том, что даже перед Первой мировой войной Россия была одной из наиболее развивающихся, более быстрыми темпами и, в общем-то, развитых стран. И еще неизвестно, сослагательное наклонение в истории невозможно, какого бы уровня мы достигли к 41-му году, если бы Россию не тронули большевики со своей идеологией. А корень-то заключается в том, что кому в обществе принадлежит власть. И все, что мы говорим, это вопрос о том, как реализует власть свои задачи удержания власти, обеспечения власти. Но
мы все-таки скорее о том, как на это граждане смотрят.
А граждане смотрят следующим образом. Граждане живут своей жизнью. Для них родина – это не защита власти. Для них родина – это тот уклад, та жизнь, то место, в котором они живут. И я не уверен, что социалистические идеи сыграли какую-то определяющую роль в Великой Отечественной войне.
Хорошо, мы продолжаем, у нас совсем немного времени. Костя, социализм, религия для бедных, я работаю и зарабатываю, не хочу кормить лентяев, нужна идея патриотизма с его точки зрения. 402-й про социализм и роль социализма в Великой Отечественной войне, это от Тулы и уральских предприятий до 1917 года, видимо, не существовало. Дальше, Сергей, 154-й, под социализм в будущем можно подгонять искусственный интеллект, так, чтобы мы сидели дома, а терминаторы вместо нас работали. Ну, то есть, это только при социализме терминаторы могут, тоже важно. А что хорошего в Советском Союзе, пишет Василий, 281-й, общество инфантилов, где все решило государство, учеба, работа, квартира, сиди, ничего не делай, зарплату получай. Василий Калташов, это вам точно.
Да, это точно мне, значит, потому что люди не очень понимают своей истории. Они не понимают такие вещи, например, почему все кончилось, да, почему Советский Союз вот так всем нравился, и почему все кончилось. Ну, потому что 19 миллионов членов КПСС, они вместо того, чтобы вооружиться и подавить мятеж,
17 миллионов.
Ну, там до 19 дошло уже под конец. И дальше, значит, воздействовать
на вооруженные силы.
Я говорю про конец 80-х.
А, да?
Ну, то есть, все это раскисло, расплылось, все это сгнило. То есть, вся эта система сгнила. Это тоже нужно понять. И поэтому, ну, и хочется попасть в тот момент, когда это гниение еще не произошло в столь явной форме.
Как у нас тут говорили, до 75-го.
Никто не хочет в горбачевское время. Вы обратили внимание, да? Никто не хочет, не называет этого.
Даже 75-й говорили, а не 85-й.
Значит, дальше. Революцию делают массы. Не надо рассказывать сказки. Революции без масс не совершаются. Патриотизм тогда массам не чужд. Да? Тогда он вообще существует. Когда существует государство, в котором есть школа, есть права, гарантии какие-то, да, есть общность политическая, и она ощущается. И это было создано в советскую эпоху. Поймите, мы как нация родились из Великой Русской Революции, и кульминация – это Великая Отечественная война.
То есть до этого мы как нация?
До этого мы как нация очень вяло складывались, потому что крестьянин русский не знал, никто такой генералиссимус Суворов, ни что там, какие великие у нас победы, свершения, ничего он не понимал.
А дальше сослагательное наклонение, потому что мы
потом,
не знаем.
А потом меняют большевиков. А
Алексей 638-й вам пишет, господин Калашников. Социализм – это когда бесплатно дают квартиру, высшее образование, а цены растут не более чем на 3% в год.
Это не социализм. Это определенный уровень развития социального государства. В споре, был ли Советский Союз социальным государством, я в 2003 году в своей книжке «Очерки теории социального государства» однозначно ответил «да, Советский Союз был социальным государством, причем с наивысшим уровнем развития на уровне государства социальных услуг. Ни одно государство не имело такого уровня социальных услуг, как имел Советский Союз. И это тот положительный эффект, те положительные достижения, которые мы имели в Советском Союзе как социальном государстве.
Буквально одним словом, а 639-й, а уже если мы так много говорим о советской системе, она сгнила из-за врагов или сама была виновата?
Да нет, конечно, она внутренние противоречия не смогла преодолеть.
Сергей Калашников, Василий Колташов.
Да, конечно, внутренние противоречия привели к ее гибели. Но вы поймите, что эта гибель была и рождением определенным, потому что всякая великая модернизационная революция, которая происходит в промышленном капитализме, да, и даже раньше, она проходит разные стадии. Эти стадии, там, и кульминация революции, термидор, и бонапартистский этап с великими свершениями, который у нас в сталинскую эпоху выпадает. Дальше наступает постепенная такая вот, ну, приближается, наступает реставрация, и мы вошли в стадию реставрации. Вот сейчас, исторически, мы выходим из реставрации и можем сказать, что мы в таком периоде славных изменений, даже славной революции, да, которые поднимут престиж и Октябрьской революции, и уважение к Ленину.
Сейчас.
Сейчас, да, это вот впереди. Это началось только. Это понятно. Только началось.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте. У меня такой вопрос. Вот почему в школах сейчас школьников не обучают? Они не знают, что такое социализм, что такое капитализм. И главное, это отношение к собственности государственной. Подождите,
а вы уверены, что в школе этому не обучают?
Да, да, да. Да, провели обследование, провели.
Кто?
Значит, частная собственность. Вот у нас в 90-х годов появились олигархи, появились бомжи. Вот насадили нам этот капитализм.
Подождите, бомжей не было. Ну, все, давайте опять. Все-таки в школе надо учить, Василий.
В школе надо учить науке, да, люди должны знать историю, национальную историю, люди должны экономику знать, потому что там экономика, понимаете, чтобы разбираться в том, что такое социализм, нужно заниматься прежде всего экономикой, это прежде всего экономическая тема, вместо этого американская экономическая идеология. Это прямо даже вот в конкурсах школьники должны сдавать.
Сергей Калашников, но только 30 секунд по поводу того, что надо в школах учить тому, что такое социализм и капитализм.
Учить нужно объективную реальность, а не лозунги и различного рода пропаганду, типа «во всем виноваты янки».
Все, последние минуты, по традиции, в таких дискуссиях я всегда спрашиваю, как вы думаете, какой самый популярный ответ будет на наш вопрос? Мы спросили граждан, в каком обществе вы хотели бы жить? В советском, то есть социалистическом, как в Советском Союзе, в классическом социализме, в классическом капитализме, в классическом, как на Западе, в каком-то другом, меня устраивает нынешнее общество, или затрудняюсь ответить, какой самый популярный ответ, Василий Колташов?
Ну, наверное, классический социализм.
Классический социализм.
Какой? Я думаю, в Советском Союзе, потому что другое, это все абстрактное для людей.
Самый популярный ответ, 30% в социалистическом, как в СССР. Второй по популярности ответ, меня устраивает общество, в котором я живу сейчас. Третий по популярности ответ, классический социализм. Потом 14%, 12% капитализм, как на Западе. 10% не знаю, как ответить. В каком-то другом 7% и классического капитализма хотят 4% нашей аудитории.
Никто не хочет 19 век.
Василий Колташов, Сергей Калашников, я благодарю вас. Спасибо.